Был тусклый, туманный ноябрьский вечер, когда, оставив наши чемоданы в гостинице, шахматная доска в Лэмберли, мы пробирались через Суссекский глинозем по длинной извилистой дороге, приведшей нас, в конце концов, к старинной ферме, владению Фергюсона, широкому, расползшемуся во все стороны дому, с очень древней средней частью и навехонькими боковыми пристройками. На остроконечной крыше, сложенной из хоршемского горбыля и покрытой пятнами лишайника, поднимались старые тюдоровские трубы. Ступени крыльца покривились. На старинных плитках, которыми оно было вымощено, красовалось изображение человека и сыра, герб первого строителя дома. Внутри, под потолками, тянулись тяжелые дубовые балки. Пол во многих местах осел, образуя глубокие кривые впадины. Всю эту старую развалину пронизывали запахи сырости и гнили. Фергюсон провел нас в большую просторную комнату, помещавшуюся в центре дома. Здесь, в огромном старомодном камине с железной решеткой, на которой стояла дата 1670-й, полыхали толстые поленья. Осмотревшись, я увидел, что в комнате царит смесь различных эпох и мест. Стены, до половины обшитые дубовой панелью, относились, вероятно, к временам фермера Юмена, построившего этот дом в 17 веке. Но по верхнему краю панели висело собрание со вкусом подобранных современных акварелей, а выше, там, где желтая штукатурка вытеснила дуб, расположилась отличная коллекция южноамериканской утвари и оружия. Ее, несомненно, привезла с собой перуанка, что сидела сейчас, запершись наверху в своей спальне. Холмс быстро встал и с живейшим любопытством, присущим его необыкновенно острому уму, внимательно рассмотрел всю коллекцию. Когда он снова вернулся к нам, выражение лица у него было серьезное. — Эге, а это что такое? — воскликнул он вдруг. В углу в корзине лежал спаниель. Теперь собака с трудом поднялась и медленно подошла к хозяину. Задние ее ноги двигались как-то судорожно, хвост волочился по полу. Она лизнула хозяину руку. — В чем дело, мистер Холмс? — Что с собакой? — Да ветеринар ничего не мог понять. Что-то похоже на паралич, предполагает менингит. Но пес поправляется, скоро будет совсем здоров. Правда, Карла? Опущенный хвост спаниеля дрогнул в знак согласия. Печальные собачьи глаза глядели то на хозяина, то на нас. Карло понимал, что разговор идет о нем. — Это произошло внезапно? — В одну ночь. — И давно? — Месяца четыре назад. — Чрезвычайно интересно. Наталкивает на определенные выводы. — А что вы тут усмотрели, мистер Холмс? — Подтверждение моим догадкам. — Ради бога, мистер Холмс, скажите, что у вас на уме? Для вас наши дела, быть может, всего лишь занятная головоломка. Но для меня это вопрос жизни и смерти. Жена в роли убийцы, ребенок в опасности. Не играйте со мной в прятки, мистер Холмс. Для меня это слишком важно. Высоченный регбист дрожал всем телом. Холмс мягко положил ему на плечо руку. — Боюсь, мистер Фергюсон, при любом исходе дела вас ждут впереди новые страдания, — сказал он. — Я постараюсь щадить вас настолько в моих силах, пока больше ничего не могу добавить, но надеюсь, прежде чем покинуть этот дом, сообщить вам что-то определенное. — Дай-то бог. Извините меня, джентльмены, я поднимусь наверх. Узнаю, нет ли каких перемен. Он отсутствовал несколько минут, и за это время Холмс возобновил свое изучение коллекции на стене. Когда наш хозяин вернулся, по выражению его лица было ясно видно, что все осталось в прежнем положении. Но он привел с собой высокую, тоненькую, смуглую девушку. — Чай готов, Долорес, — сказал Фергюсон. — Последи, чтобы твоя хозяйка получила все, что пожелает. — Хозяйка больная, сильно больная! — выкрикнула девушка, негодующе сверкая глазами на своего господина. — Еда не ест, сильно больная. Надо доктор. Долорес боится быть одна с хозяйкой, без доктор. Фергюсон посмотрел на меня вопросительно. — Очень рад быть полезным. — Узнай, пожелает ли твоя хозяйка принять доктора Уотсона? — Долорес поведет доктор, не спрашивает, можно. Хозяйка надо, доктор. — В таком случае я готов идти немедленно. Я последовал за дрожащей от волнения девушкой по лестнице и дальше, в конец ветхого коридора. Там находилась массивная, окованная железом дверь. Мне пришло в голову, что если бы Фергюсон вздумал силой проникнуть к жене, это было бы ему не так легко. Долорес вынула из кармана ключ, и тяжелые дубовые створки скрипнули на старых петлях. Я вошел в комнату. Девушка быстро последовала за мной и тотчас повернула ключ в замочной скважине. На кровати лежала женщина. Несомненно, в сильном жару. Она была в забытьи, но при моем появлении вскинула на меня свои прекрасные глаза и смотрела, не отрываясь, со страхом. Увидев, что это посторонний, она как будто успокоилась и со вздохом снова опустила голову на подушку. Я подошел ближе, сказал несколько успокаивающих слов. Она лежала, не шевелясь, пока я проверял пульс и температуру. Пульс оказался частым, температура высокой. Однако у меня сложилось впечатление, что состояние женщины вызвано не какой-либо болезнью, а нервным потрясением. Хозяйка лежит как один день, два дня. Долорес боится, хозяйка умрет, сказала девушка. Женщина повернула ко мне красивое пылающее лицо. — Где мой муж? — Он внизу и хотел бы вас видеть. — Не хочу его видеть, не хочу. Тут она как будто начала бредить. — Дьявол, дьявол! О, что мне делать с этим исчадием ада? — Чем я могу помочь вам? — Ничем. Никто не может помочь мне. Все кончено, все погибло. Я не в силах ничего сделать. Все погибло. Она явно находилась в каком-то непонятном заблуждении. Я никак не мог себе представить милягу Боба Фергюсона в роли дьявола и исчадия ада. — Сударыня, ваш супруг горячо вас любит, — сказал я, — но он глубоко скорбит о случившемся. Она снова обратила на меня свои чудесные глаза. — Да, он любит меня. А я? Разве я его не люблю? Разве не люблю я его так сильно, что готова пожертвовать собой, лишь бы не разбить ему сердце? Вот как я его люблю. И он мог подумать обо мне такое, мог так говорить со мной. Он преисполнен горя, но он не понимает. — Да, он не в состоянии понять, но он должен верить. — Быть может, вы все же повидаетесь с ним. — Нет, нет, я не могу забыть те жестокие слова, тот взгляд. Я не желаю его видеть. Уходите. Вы ничем не можете мне помочь. Скажите ему только одно. Я хочу, чтобы мне принесли ребенка. Он мой. У меня есть на него права. Только это и передайте мужу. Она повернулась лицом к стене и больше не произнесла ни слова. Я спустился вниз. Фергюсон и Холмс молча сидели у огня. Угрюмо выслушал мой рассказ о визите к больной. — Но разве могу я доверить ей ребенка? — сказал он. — Разве можно поручиться, что ее вдруг не охватит опять то ужасное неудержимое желание? Разве могу я забыть, как она тогда поднялась с колен, и вокруг ее губ кровь? Он вздрогнул, вспоминая страшную сцену. Ребенок с миссис Мейсон, там он в безопасности, там он и останется. Элегантная горничная, самое современное явление, какое мы доселе наблюдали в этом доме, внесла чай. Пока она хлопотала у стола, дверь распахнулась, и в комнату вошел подросток, весьма примечательной внешности, бледнолицый, белокурый, со светло-голубыми беспокойными глазами, которые так и вспыхнули от волнения и радости, едва он увидел отца. Мальчик кинулся к нему, с девичьей нежностью обвил его шею руками. — Папочка, дорогой! — воскликнул он. — Я и не знал, что ты уже приехал. Я бы вышел тебя встретить. Как я рад, что ты вернулся! Фергюсон мягко высвободился из объятий сына. Он был несколько смущен. — Здравствуй, мой дружок! — сказал он ласково, гладя льняные волосы мальчика. Я приехал раньше потому, что мои друзья, мистер Холмс и мистер Уотсон, согласились поехать со мной и провести у нас вечер. — Мистер Холмс? Сыщик? — Да. Мальчик поглядел на нас испытующе и, как мне показалось, не очень дружелюбно. — А где второй ваш сын, мистер Фергюсон? — спросил Холмс. Нельзя ли нам познакомиться и с младшим? Попроси миссис Мейсон принести сюда малыша, обратился Фергюсон к сыну. Тот пошел к двери странной, ковыляющей походкой, и мой взгляд хирурга тотчас определил повреждение позвоночника. Вскоре мальчик вернулся, за ним следом шла высокая, сухопарая женщина, неся на руках очаровательного младенца, черноглазого, золотоволосого, чудесное скрещение рас, саксонской и латинской. Фергюсон, как видно, обожал и этого сынишку. Он взял его на руки и нежно приласкал. Только представить себе, что у кого-то может хватить и злобы, обидеть такое существо! Пробормотал он, глядя на небольшой ярко-красный бугорок на шейке этого амура.